особое мнение.
У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь». И на своем месте программа «Особое мнение». И со своим особым мнением сегодня у нас экономист, автор блога об экономике и экономической науке Фьюри Дропс Григорий Баженов. Григорий, здравствуйте.
Вы слушаете фрагмент программы.
Россия и Саудовская Аравия подтвердили сокращение добычи нефти до конца года. Москва обещала дополнительно сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день, а Эр-Рияд будет добывать на 1 000 000 баррелей меньше в сутки. И многие понимают, что это довольно взаимовыгодная сделка, которая повысит цену на нефть, но действительно это каким-то образом поможет нашей экономике в текущей ситуации, или это кратковременный эффект, который необходим, чтобы решить текущие проблемы?
Ну, он может и помочь, а может и в определенных вопросах негативно сказаться.
Давайте начнем с хорошего.
Безусловно, как бы рост цен на нефть – это приятная история для российского бюджета и в целом российского экспорта. Потому что даже если незначительным образом падает добыча, а физические объемы экспорта, скажем так, сокращаются в меньшей степени, то мы можем даже при большем росте цен на нефть получить в стоимостном выражении больше объема экспорта. Ну, поэтому в этом плане, да, безусловно, все как бы звучит намного лучше, да, и более приятно. Но, понимаете, здесь же возможны и определенные дополнительные эффекты, в частности, эффекты, связанные с, например, изменением цен на внутреннем рынке. И в первую очередь здесь речь должна идти о ценах на нефтепродукты. У нас просто уже были похожие эпизоды. Вот, понятное дело, что все не так просто работает, но, тем не менее, это тоже один из факторов. Я говорю о каких эпизодах. Вот у нас после первого раунда санкций в 2014-2015 году, если помните, было очень серьезное падение цен на нефть, и тогда как раз достаточно активно говорили все про ОПЕК+, в частности, и Россия активно взаимодействовала с странами, которые представляет картель ОПЕК, вот, и там была тоже заключена договоренность о снижении общего уровня добычи. Снижение общего уровня добычи сыграло свою положительную роль, цена на нефть стала восстанавливаться, вот, курс при этом уже у нас был плавающим, я напоминаю, да, это значит то, что он в значительной степени формируется на валютной бирже, да, понятно, что те или иные интервенции могут проводиться государственными органами, но они не систематически, как в случае фиксированного курса, как это было до 2014 года. Но тем не менее, да, цены на нефть стали очень серьезно расти, росли. И вот в 2018 году весной цены очень сильно стрельнули, при этом у нас еще до этого было введено бюджетное правило, и, в общем-то, при таком росте цен на нефть рубль недостаточно укрепился, и у нас очень сильно возросли так называемые нетбеки. Да? Нетбеки – это такие индексы, которые рассчитывают производители товара, который идет и на экспорт, и на внутренний рынок. Этот индекс позволяет понять, в общем-то, куда лучше поставить – за рубеж или оставить товар внутри нашей экономики. И вот когда этот индекс растет, это означает то, что все лучше и лучше поставляют за рубеж. И вот этот вот, значит, индекс сильно вырос в 2018 году, и мы получили первый такой очень значимый эпизод за последние годы стремительного роста цен на нефтепродукты, на бензин. Нечто похожее наблюдалось и в 2023 году, правда, я думаю, что там в значительной степени сыграла роль ситуация баданий между регуляторами и крупными нефтяными компаниями, которые не хотели урезания субсидий. Как бы все-таки мы сегодня не так сильно от этих самых нетбеков, особенно европейских нетбеков, зависим, как это было раньше. Вот. Но тем не менее, тоже это, безусловно, один из факторов. Во всяком случае, он легитимизировал всяческие их решения, которые они принимали на внутреннем рынке. Поэтому, ну да, определенные сайд-эффекты здесь негативные могут тоже иметь место. Вот. Но опять, даже если мы представим, что никаких негативных эффектов нет, есть только замечательная история про рост цен на нефть, которая наполняет бюджет, который повышает в стоимостном объеме наш экспорт, мы должны понимать простую вещь, что, в общем-то, увеличение экспорта, чистого экспорта и рост ВВП мало что нам сообщают о развитии экономики в чистом виде. Если бы у нас рост наблюдался не 1,5-2%, а наблюдался бы, например, 5-6%, и это был бы не разовый скачок, например, с 2024 до 2025 года, например, да, а мы бы такой рост наблюдали в течение 5-10 лет, мы бы видели очень серьезный рост уровня жизни, мы бы видели действительно самое, что ни на есть, развитие экономики и так далее. Потому что когда экономисты рассуждают об экономическом росте, они рассуждают совсем не о темпах изменения от года к году. Да? То есть нам не так интересно, что произошло с 8 по 9, с 9 по 10, с 10 по 11. Нам интересно, какие были средние темпы роста, например, с 98 по 2023 или там с 98 по 2008, потому что средние темпы роста – это вообще-то очень важно. И даже 1-процентный пункт здесь играет очень важную роль. Я приведу здесь очень простой пример.
Давайте.
Если наша экономика растет примерно на 1% в год в среднем, вот просто представьте, что если мы возьмем, посчитаем темпы роста экономики и увидим, что в среднем получается 1% в год. Так вот, если она растет на 1% в год, то благосостояние внутри этой страны вашей страны, соответственно, удвоится за 70 лет. Если на 2%, то за 35. Если на 4%, то уже где-то за 15-16 лет. Если на 10%, то за 7 лет. Понимаете, здесь эффект сложных процентов очень сильно играет весомую роль. И, соответственно, вот именно изменение этого потенциала, этих средних темпов, вот это ключевая история. А то, что касается каких-то коротких всплесков, это на самом деле не очень интересно. Ну вот выросла российская экономика в 2021 году на 4% в год. Эта же динамика не была поддержана, и в дальше она вряд ли будет поддержана. И мы видим, что тот же самый Центральный банк в своих прогнозах показывает потенциал роста 1,5-2% в год. Ну, это очень мало для развивающейся страны. А для того, чтобы изменять темпы роста, нам нужно как раз, как я вам уже до этого говорил, создавать все условия для того, чтобы были выгодны технологические длинные проекты. Ну, а здесь пока не будет решен вопрос с качеством многих институтов, ничего, мне кажется, толком не поменяется. При этом понятно, что какие-то, может быть, разовые и в конкретных отраслях прорывы возможны. Ну, в конце концов, понимаете, мы находимся в стране, где история которой прекрасно знает подобного рода прорывы. Возьмите Советский Союз. При всем при том, что там фактически не развивался гражданский сектор экономики, тем не менее, если мы вспомним про там, атомную энергетику, если мы вспомним про космос, да, здесь ну, явные прорывы были. И по определенным показателям мы, если не опережали, то уж явно шли в паритете, да, с Соединенными Штатами Америки долгое время.
То же самое... Сегодня есть такие сектора?
Да, у нас есть один такой сектор. Он как раз лежит в сфере, как это ни парадоксально бы прозвучало, госуправления. Он связан, например, с деятельностью Центрального банка. Если вы, правда, посмотрите различного рода рэнкинги, то наш ЦБ достаточно высоко оценивается по мировым меркам. Я полагаю, что как раз-таки действия экономического блока, который, еще раз, не связан с развитием, но связан с стабилизацией, да, то есть то, что про цикл, про там, кризис, там, восстановление и так далее. Если вы посмотрите, то мы находимся достаточно высоко, и у нас этот сектор достаточно хорошо работает. Я думаю, что это во многом связано с тем, что 90-е годы нас многому чему научили, и мы вот как бы в это достаточно много ресурсов направляли, чтобы здесь, в общем-то, работали достаточно компетентные люди. Понятное дело, что тут не без перекосов, тоже есть свои минусы и все остальное, но, тем не менее, даже вот по мировым меркам, в принципе, у нас, например, Центральный банк очень неплохо работает. У нас есть перспективы в отношении, там, ну, не то, что перспективы, в всяком случае, у нас есть заделы в отношении IT-сектора, ну, как ни крутить, не очень много всемирно известных IT-компаний из развивающихся стран существует. Правильно? У нас такие компании, все, как ни крутите, есть. Вот. Но нам нужно, конечно, делать так, чтобы вот этот эффект локальных прорывов, он переставал быть локальным, да, и он превращался в такой массовый, общий для экономики в целом. И ключевая задача, на самом деле, экономической политики в современной стране должна быть в том, чтобы то, что мы называем технологическим прогрессом, порождением инноваций, да, это стало внутренней характеристикой экономики. Чтобы нам не нужно было перенимать эти инновации откуда-то, эти технологии откуда-то привозить, чтобы сама экономика работала так, чтобы эти инновации сами по себе порождались, чтобы был стимул вкладываться в идеи, чтобы был стимул вкладываться в технологии, чтобы был стимул повышать производительность, модернизировать предприятия и так далее. Но этого, к сожалению, скажем так, в этом плане в России не очень много работы проводится.